Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим о мозге, о его возможностях и болезнях, а главное о том, можно ли их предотвратить. У нас в студии врач функциональной диагностики, клинический нейрофизиолог, ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета Михаил Владимирович Сенкин, который уже был у нас в гостях, и про мозг мы чуть-чуть поговорили, про этот неизученный, волшебный, настоящий наш натуральный компьютер, который вообще на сколько процентов изучен, мы тут говорили, 10 или 15? Михаил, здравствуйте.
Во-первых, здравствуйте, да. Во-первых, здравствуйте. Ну, на самом деле, вроде как каждый год создается ощущение, что мозг изучен на 100%. И как только начинаешь изучать его чуть-чуть поглубже, оказывается, что он совершенно не изучен. Поэтому однозначно выделить процент мозга, изученного или неизученного, это, конечно, невозможно. Каждый день происходит изучение мозга во всем мире. Это, наверное, самый изучаемый орган человеческого тела, но по-прежнему, наверное, больше загадок, чем ответов на
сегодня
них.
Будем загадывать загадки, я буду, а вы отвечать, в общем, да, отгадки по поводу мозга. Вообще, что делает мозг у нас в организме? Это для всех, кто анатомию в принципе не читал и как бы просто какие-то мемчики про мозг знает, и все.
Мозг является управляющим органом нашего тела. Он получает сигналы от всех участков нашего тела, преобразует их в свои другие сигналы и отправляет обратно для того, чтобы мы проводили свою жизнедеятельность, в частности, давали интервью на радио.
Вот так вот. То есть без мозга жизнь невозможна. Кстати, я хочу сказать, что сегодня мы поговорим и о смерти мозга, об этом действительно жутчайшем состоянии, которое происходит иногда в жизни после каких-то сложных ситуаций. Но это чуть-чуть попозже. Пока у нас такой лайт эфир. Михаил, а как вообще мозг управляет телом и эмоциями? Какие сигналы он подает? Как все это происходит? Потому что я вот понимаю, что если мозг отключен, такая есть поговорка. Вообще, такое бывает состояние мозга? Он же даже во сне не отключается. Бедняк, когда он отдыхает вообще.
Ну, все правильно. Если мозг совсем отключится, это большая беда, но мы поговорим об этом позже.
Да.
И, конечно, мозг все время функционирует. Просто он функционирует в разных своих функциональных состояниях. И, наверное, основные два состояния – это бодрствование, это когда мы живем и чувствуем, ощущаем, и второе функциональное состояние – это сон, который необходим для человека, и во время сна мозг отдыхает от того, что для того, чтобы на следующий день опять проснуться и бодрствовать, и управлять нами, управлять нашими эмоциями, движениями и так далее. Но если более подробно принципы управления, да, повторюсь, во-первых, есть принципы, что сначала в мозг поступает какая-то сенсорная информация, это свет, звук, чужая речь, наши ощущения, прикосновения, вся так называемая сенсорика, она поступает в определенные зоны мозга, они там преобразуются, и потом они переходят в те зоны мозга, которые отвечают за движение, за моторные зоны, и по человеку видно, что он живет по каким-то двигательным проявлениям. В частности, дыхание – это движение мышц диафрагмы и межреберных, речь – это движение мышц языка и голосовых связок. И то есть таким образом проявляется функция мозга. То есть сначала мы получаем сенсорную информацию, мозг занимается переработкой ее и выдает движение в виде признаков жизнедеятельности.
Слушайте, какой восторг. Самый частый вопрос, мне кажется, вообще у всех моих знакомых. Мозг мужчины и женщины отличается либо нет? Не по весу. Мы в прошлый раз говорили, что да, вес мужского мозга потяжелее, да?
На самом деле, да, он потяжелее. На самом деле, разница... По функциям, ну, мы же отличаемся, мужчина от женщины, иначе бы наша цивилизация бы вымерла, наверное, если бы мы были одинаковые, да. Если вы понимаете, о чем я.
Да.
И, конечно же, отличается, но в первую очередь надо отметить разность строения функциональных связей между полушариями, между долями мозга, потому что основа деятельности мозга, как я и сказал, что мы получаем сенсорную информацию, перерабатываем ее и выдаем в виде каких-то двигательных, моторных проявлений. Это все зависит от связи между разными нейронами в разных участках мозга. И в этом, очевидно, какое-то различие есть. И есть и публикации, есть специальные методы исследования функциональной связи. В частности, есть некоторые виды магниторезонансной томографии, некоторые режимы магниторезонансной томографии, которые показывают связи. Есть функциональный анализ электроэнцефалограммы и так далее. Ну и есть публикация о том, что есть некоторые различия. Более детально невозможно сказать, но, по крайней мере, они есть.
Mm-hmm. По поводу сновидений. Откуда они возникают? Я знаю, что перед эфиром сказали, Наталья, ну никто не знает. Ну правда, слушайте, ведь даже какие-то есть целые... Ну, в соннике это понятно. И обычные женщины, да и мужчины заглядывают, что приснилось. Но есть рассуждение каких-то врачей-неврологов, что кто яркие сны постоянно видит, тот склонен к шизофрении. Я слышала такие моменты. Кто снов не видит, у них все спокойно, либо они недостаточно, может, эмоциональные, просто они вот такие вот спокойные люди по жизни. Давайте опровергнуть, либо нет. Вообще понятно, откуда сны формируются в мозгу?
Сны, по сути, являются выдуманными явлениями, изображениями. Если человек, например, видит сны наяву, то это называется галлюцинация.
Это несколько другое, да.
Да, это несколько другое. То есть, но на самом деле наличие сновидений – это, в общем-то, хороший признак. Это мозг функционирует. Действительно, очень много спекуляций на предмет, откуда берутся сновидения. Много попыток как-то определить, что видит человек. Единственное, что надо понимать, что есть патологические сновидения, это кошмары, которые требуют какого-то, могут потребовать какого-то медицинского вмешательства. Если же просто сновидения, если они приятные, то ничего страшного в этом нет. Ну и чаще всего они, конечно, связаны с пережитым накануне. Кроме этого, если есть какое-то внешнее сенсорное воздействие, то оно может переродиться в виде какого-то сна. Ну, например, у вас, не знаю, лежит кошка на ноге и чешет ногу, а вам может, если она больно чешет, вам может присниться, что у вас нога где-нибудь в костре, например. Ну, это я так вот сейчас на ходу выдумываю.
Так.
Но, то есть, какая-то дополнительная сенсорная стимуляция может преобразить вот эти вот сновидения. Но это не является патологией, это просто вот такая загадка человеческого мозга.
А вещи сны?
Бывают вещи сны, но они скорее объясняются тем, что человек, если задумывается о какой-то проблеме, он ее постоянно обдумывает, он может продолжать ее обдумывать во сне. Так же, как переживать какие-то события, которые он пережил, сильные эмоциональные события, которые он пережил в течение дня, могут вызвать какое-то яркое сновидение. Также и постоянное обдумывание какой-то ситуации, в которой ему надо принять решение, может преобразиться в виде такого, как вы называете, вещи и сон, и скорее это ближе к самосбывающемуся пророчеству. То есть, когда человек о чем-то думает и о чем-то мечтает, он к этому идет автоматически.
Угу.
Так что тут, наверное, надо, это скорее путается причина со следствием. То есть сон может возникнуть на фоне потребности человека решить какую-то проблему, ему может показаться, что это вещий сон, потому что он, посмотрев проблему во сне, принимает решение, и этот сон сбывается. Но не потому, что этот сон вещи, а потому, что человек к этому пришел сам.
Кто-то сейчас выдохнул, тот сказал, так, переключаю. Нет, верит, сколько же на этом построено. Так, по поводу прокачки мозга. Можно ли его прокачать, накачать как мышцу? Мозг у вас вообще у нас из жира же стоит, да? Ведь вода, жир, что там еще?
Ну, да. Строго говоря, это не совсем так. Он состоит из нейронов.
Наташа, садись два. Понятно.
Да, он состоит из нейронов. Это основные клетки, которые генерируют нервные импульсы, благодаря которым мы чувствуем, живем, существуем. И глии, которые между этими клетками расположены, они в основном выполняет энергетическую функцию. И, конечно, накачать мозг как мышцу нельзя, то есть увеличить его объем и так далее. Но увеличить число нейрональных связей до определенного уровня, это вполне возможно. И как раз задача для, накачки мозга это как раз так называемые когнитивные задачи, это когнитивные тренировки, и которые, благодаря которым увеличивается число межнейрональных связей. И таким образом происходит, ну, в определенной степени, это профилактика деменции, профилактика как у когнитивных нарушений. И когнитивное здоровье, которым сейчас много уделяется времени,
да,
и внимания вообще и в организации медицинской помощи, как раз основано на том, что можно так вот тренировать мозг. Тренировать мозг, в том числе активной жизненной такой деятельностью.
Да,
но вот есть программы специальные, там, вот «Московское долголетие», например, которая из, как раз вот для людей в возрасте, это очень полезно, в том числе, тренировать мозг, потому что много сенсорной стимуляции получается. Ну и дальше там есть специальные программы по тренировке. Не просто шашки и шахматы, но
хотя...
и...
Это тоже великая вещь, шашки,
да,
шахматы.
Да, изучение иностранных языков очень полезно.
Вот
очень полезно,
вот.
Потому что возникают новые нейрональные связи именно между сенсорной корой, которая воспринимает речь, и моторной корой, которая речь продуцирует.
Михаил, у меня вот такой вопрос. Вот некоторые родители, так кто, большинство, хотят, чтобы ребенок был вундеркиндом. И вот раннее развитие вот это, да, с утра до вечера, миллион всяких кружков, вот это раннее изучение языков. Вообще... стоит, вот, ну, мозг уже, он тоже растет, да, он развивается и прочее. Вот, говорят, еще мозг дозреет у подростка, да, у взрослого, я не знаю, ну, уже у подростка, да, потом взрослого-то у него уже дозрел, хотя его все равно можно прокачивать, правильно? Вот сейчас мы об этом говорим. Стоит ли, нет ли, отстать ли от ребенка? В общем, можно сделать человека умней маленького и уже взрослого, если прокачивать с утра до вечера его всем, чем только можно, либо уже, как говорится, мозг устал, потом ребенок скажет «до свидос», все, я отдыхаю, пупсики.
Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что ум и знания – это разные
вещи.
Это разные вещи. И можно ли сделать человека умнее, чем заложено природой – это вопрос дискутабельный. Но наполнить знаниями, конечно, можно. Но при этом надо очень аккуратно и внимательно смотреть за состоянием здоровья ребенка, потому что это может привести к... избыточные требования к ребенку могут привести к срыву и к таким каким-то психическим тяжелым нарушениям, потому что все-таки мозгу надо давать отдыхать, как я вот уже говорил, по поводу сна. И если ребенка все время пичкать какими-то заданиями, это не, он может просто сорваться и вообще перестать что-то запоминать и возненавидеть учебу на всю оставшуюся жизнь. Так что я сторонник все-таки концепции, что никакого насилия, и если ребенок не хочет, то не надо, и надо обязательно давать ему время на какую-то физическую активность. Но действительно, конечно, мозг дозревает, и нейрональные связи, они активно развиваются в раннем возрасте. И известные случаи, например, когда маленьким детям даже в результате, если у них возникают какие-то заболевания головного мозга, и по медицинским показаниям приходится резецировать даже целое полушарие головного мозга после инсульта или в результате опухоли, целое полушарие головного мозга, если это делается до, по-моему, до года или до полутора лет, то функциональные исходы очень хорошие, у них не развивается даже пареза мышц, они продолжают ходить, и речь локализуется в другом полушарии, которое осталось живо. Поэтому на ранних стадиях действительно мозг обладает очень большой вот такой вот нейропластичностью.
Я вот недавно буквально случай читала в соцсетях, я очень удивилась, мужчин, по-моему, во Франции. Случайная находка при МРТ, то есть вот череп, да, и чуть-чуть мозга. С этим он жил всю жизнь, то есть ему в районе там 47-50 лет. У него полноценная семья и работа. Я вообще не знаю, вот такие чудеса происходят, да, благодаря сейчас новым исследованиям, как, вот что вы слушали такие вот моменты, как, то есть человек с таким мозгом родился, с маленьким.
Это действительно...
И он рабочий.
это опубликовали, но я сам видел такие томограммы в своей врачебной практике. Это не сверхбольшая редкость, когда если повреждение мозга частичное произошло в раннем детстве, оставшиеся клетки могут взять на себя функцию погибших и полностью компенсировать человека. И бывают ситуации, когда нет, например, одной височной доли целиком. Просто
то есть человек родился
она не развилась. Да, она не развилась. Но это аномалия развития, но совершенно это не сказывается на когнитивных способностях, потому что другие участки мозга взяли на себя функцию тех. Но важно отметить, что это врожденная ситуация, потому что когда уже сформировались нейрональные связи, и мозг уже сформировался, и когда это происходит, то вот это восстановление, оно значительно сложнее. И вот наука реабилитологии, нейрореабилитология, она как раз занимается тем, что пытается увеличить объем клеток, чтобы вот эта нейропластичность так сработала, чтобы клетки взяли на себя другую функцию, именно нейроны мозга. Но это непростая задача. Это чем старше человек, тем сложнее это сделать.
У меня вопрос. Что такое сотрясение мозга? И вообще этот диагноз же должен поставить какой специалист? Травматолог, да? Вот если человека привозят, по каким показателям он ставится? Потому что у нас как чего? Человек упал, стукнулся головой, о, точно сотряс. На самом деле, что же такое настоящее сотрясение мозга? И вообще, всегда ли он сотрясается, когда человек стукается головой, например, у него там головокружение, либо там падает куда-то, да, ушибается головой? Все-таки у нас черепная коробка серьезная такая вещь, либо там мозг такой. А ну-ка, сотрясусь-ка я.
Ну, сотрясение мозга, это относится к легкой черепно-мозговой травме. Это ситуация, когда травма есть, но при современных методах исследования, то есть магниторезонансной томографии или компьютерной томографии, не находят никаких видимых изменений. Хотя, очевидно, происходит какое-то небольшое частичное повреждение вот этих межнейрональных связей. Важным показателем, что это сотрясение мозга является, это как эпизод потери сознания. То есть
это самое главное, да?
Это критерий, который указывает на сотрясение головного мозга. Другое дело, что если человек потерял сознание, у него есть уже какие-то изменения на КТ или на МРТ, на методах диагностики, это уже называют ушибом головного мозга. Это уже относится к более тяжелой черепно-мозговой травме и обычно требует госпитализации. А сотрясение головного мозга – это максимально легкая ситуация, но если кто-то упал и ударился головой, и у него не было потери сознания, все-таки называть это сотрясением головного мозга неверно, иначе нам пришлось бы любого человека признавать сотрясение мозга. Но важно заметить, что анатомия черепной коробки такова, что мозг достаточно хорошо защищен от таких вот небольших травм. Потому что он не просто жестко там уложен между костями, но потому что между костями и самим мозгом есть и жидкость специальная, которая амортизирует мозг, амортизирует вот такие вот небольшие его движения, потому что даже когда мы ходим, например, он там в голове, там тоже трясется. И так вот, ну, наша анатомия такова, чтобы мы могли ходить, но это не значит, что надо биться головой об стену.
Нет, мы не призываем это делать,
ни в коем случае. Да, вообще головной мозг, конечно, надо, голову вообще надо очень беречь, и если вы там, особенно мотоциклисты, велосипедисты,
самокатчики,
надо кататься в шлеме. И интересно видеть, что иногда взрослые едут на велосипеде, у него ребенок в шлеме, а взрослый без шлема. Так вот, я хочу сказать, что риск получить черепно-мозговую травму у взрослого намного больше, чем у ребенка. Потому что если взрослый падает, приходится встречаться с ситуацией так называемой падения с высоты собственного роста. И если взрослый падает, у него голова падает с высоты почти там полтора с небольшим метра, там 170-180 сантиметров, представляете, что сила удара намного выше, чем падение ребенка, который падает с высоты меньше метра. Так что берегите свою голову так же внимательно, как и голову своих детей.
Да, это очень важный момент. Тем более сейчас лето, активность вот эта. Сколько, знаете, новостей смотришь, там в бассейн нырнул головой, например, или в реку, не посмотрел, какое дно. Вот это вот тоже очень важный момент. Призываю, пожалуйста, будьте внимательны. Все надо прощупывать, не надо рисковать, потому что...
Да, к сожалению, вот вы это смотрите в новостях, да. А мы это видим в реальной жизни, и действительно много травм самокатных, много травм на роликах, когда падают именно с высоты собственного роста, приводят к, ну не зачастую, но нередко, скажем так. Именно падение с высоты роста приводит к тяжелейшим черепно-мозговым травмам и тяжелой инвалидизации вплоть до смертельного исхода, к сожалению, так.
Ах, ну мы переходим к интересным заболеваниям, но не очень хорошим. Эпилепсия, инсульт, болезнь Альцгеймера. Как вообще это выглядит изнутри? Это же видно на исследованиях КТ, МРТ. Видно, что Альцгеймер у человека? Потому что, как мне говорили, достаточно сложно доказуемый такой момент. Не всегда можно рассмотреть и понять, что с человеком.
Ну, в вашем вопросе смешали эпилепсию, инсульт и болезнь
Альцгеймера.
Это же
все разные, конечно, я собрала все. Разные, да. Все собрала, но все связано с мозгом.
Да,
давайте с эпилепсии начнем,
да,
хорошо.
С эпилепсией. Есть два вида эпилепсии. Одна эпилепсия генетическая, генерализованная. Конечно же, на МРТ ничего видно не будет в подавляющем большинстве случаев, потому что это нарушение передачи импульсов между клетками мозга. И второй вариант – это так называемая фокальная эпилепсия, которая возникает в результате какого-то локального повреждения головного мозга или неправильного развития его, в том числе врожденного. Например, аномалии развития коры, которая достаточно часто проявляется вот такой эпилепсией. И в этом случае на МРТ будет видно, и эта эпилепсия лечится в том числе и хирургическим путем. И сейчас вот есть программы, и у нас в Институте Склифосовского, например, проводится программа по лечению, хирургическому лечению вот такой именно фокальных форм эпилепсии. И достаточно хорошо лечится. Поэтому в этом разница.
Ага, инсульт.
Инсульт. Инсульт будет всегда виден на магниторезонансной томографии. А микроинсульт, такого понятия сейчас от него отходят и его не используют, потому что инсульт либо есть, либо его нет. Есть еще так называемая транзиторная ишемическая атака. Это ситуация, когда ишемия развилась, но потом она, кровоснабжение вернулось на достаточный уровень до того, как участок мозга как-то повредился и погиб. Вот его не будет, и последствия транзиторной ишемической атаки не будет видно на МРТ. Если же мы видим какие-то изменения на МРТ, это уже надо признавать инсультом.
Угу. Альцгеймер – болезнь.
С Альцгеймером, да, все сложно. Действительно, по МРТ, во-первых, есть очень много видов деменции, к одному из которых относит болезнь Альцгеймера. Но в подавляющем большинстве случаев на МРТ какого-то специфического определенного признака не видно, и это повод для такой вот нейропсихологической оценки. То есть, в первую очередь, это диагноз клинический, хотя сейчас проводится исследование новых биомаркеров с помощью люмбальной пункции и так далее, новых биомаркеров этого заболевания.
Угу. То есть все-таки можно как-то... Потому что я просто знаю, что раньше достаточно сложно было диагностировать и вообще поставить этот диагноз. Люди мучились годами, просто не понимая, что происходит. А это тот самый Альцгеймер. Уходим на новости, после этого вернемся и продолжим.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем разговор о мозге. Очень интересно, в первой части эфира уже понятно сказали, что Ну, сотрясение мозга, в принципе, это не так страшно, но нужно беречь, бежать на себя. Вот ушиб мозга, кстати, вот о нем чуть-чуть хотелось бы сейчас узнать. А это намного страшнее. Часто вообще встречается, и почему он возникает? Травма в основном, да, вот ушиб мозга?
Ушиб мозга
как это... проявляется он? Как вот понять, что все сложно? Надо вызывать скорую помощь, либо вести человека?
Ушиб мозга – это более тяжелый вид черепно-мозговой травмы. И проявляется он, во-первых, более длительной потерей сознания и может сопровождаться признаками повышения внутричерепного давления. Это рвота, тошнота, сильная головная боль. И это, конечно, требует госпитализации и проведения нейровизуализационного обследования, в первую очередь компьютерной томографии. На компьютерной томографии будут видны очаги, так называемые очаги ушиба. И ушиб тоже есть своя классификация ушибов, и, в принципе, бывают тяжелые ушибы мозга, которые приводят, когда очень большие участки мозга ушиблены, и это, конечно, приводит к тяжелейшим последствиям, потому что мозг начинает отекать, и увеличивается внутричерепное давление, и в этой ситуации требуется экстренное вмешательство, в основном это трепанация черепа, это... вскрытие, то есть убирание костей черепа для того, чтобы мозг смог, было место, куда он расширится, чтобы уменьшилось вот это вот внутричерепное давление.
Но это на время убирать вот эти кости?
Да, на время, на время, и потом, когда, если человек выживает при таких тяжелых ушибах, а это, к сожалению, бывает далеко не всегда, то через какое-то время, через полгода или через год дефект черепа закрывают, специальную пластину делают, на 3D-принтерах печатают или специально выправляют прямо в операционной и закрывают этот дефект. Но именно в острой фазе пациент, конечно, его надо немедленно доставить в нейрохирургический стационар и там, где ему смогут провести вот такую операцию по трепанации черепа. Это очень
сложные,
важно.
Это такие сложные операции, долго они по времени?
Операция как раз технически не самая сложная, и она выполняется по экстренным показаниям, и это достаточно быстро, но все равно это требует специально оборудованной операционной и подготовки персонала, и врача-нейрохирурга, конечно же.
Конечно же, куда же без этого. Можно ли разрушить мозг алкоголем и наркотиками? Вот это вот просто многие считают, что вот кто-то у нас рассуждал, что алкоголики, да, вот люди, которые зависимы, они еще умнее становятся философы, рассуждают и все прочее. Но на самом деле-то мы же понимаем, что любая зависимость такая, да, химическими всякими веществами, это же страшно. Что происходит вообще с мозгом?
И алкоголь, и наркотики относятся к токсическим агентам, которые могут повреждать головной мозг. И, конечно же, все зависит от количества и от качества, в том числе и алкоголя. Ну, про наркотики я вообще молчу.
Абсолютно нет.
Что касается алкоголя, ну, мы знаем, что есть целые нации, которых в культуре выпивать по бокалу вина за обедом. И это, наверное, ничего страшного. Но если этот бокал превращается в бутылку... И если эта бутылка превращается в две бутылки, а самое неприятное в алкоголе то, что он, ну, как сказать, неприятный, может быть, это и приятное для кого-то, то, что он блокирует самоторможение, то есть самоограничение. И после одной рюмки человек может подумать, а почему бы не выпить и вторую, а почему бы не выпить и третью, и дальше понеслась. И как раз такое вот большое количество алкоголя может приводить к токсическому повреждению головного мозга, и которое нередко проявляется в виде эпилептических приступов, но и может воздействовать галлюцинации. Но это когда уже белая горячка. Это как раз не сам алкоголь приводит, это то, что называем белая горячка, на самом деле это делирий. А алкогольный делирий возникает при отмене алкоголя. Как известно, то есть допиться до чертиков, это когда человек пьет достаточно долго, алкоголь встраивается в его уже метаболизм, а потом он резко прекращает его пить, потому что решает, ну, наверное, пора прекратить.
Да.
И вот на вторые-третьи сутки как раз и возникает алкогольный делирий, потому что непосредственно в состоянии алкогольного опьянения это достаточно редкое история. А вот именно отмена алкоголя, резкая отмена алкоголя, может к такому приводить. Это не значит, что надо, если уже начал пить, то надо не прекращать.
Нет, 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 нет.
Это совершенно, совершенно не так. Просто, просто не надо пить подряд много дней, и вообще это вообще тяжелое состояние, это алкоголизм. И он, конечно, ведет к разрушению не только головного мозга, да. Он ведет к разрушению периферической нервной системы, и у всех по-разному, печени и так далее. Но если брать нервную систему, то, к сожалению, нередко приходится видеть, потому что приходится работать с пациентами с повреждением не только центральной, а периферической нервной системы, что люди отказывают ноги, просто перестают ходить, потому что у них алкогольная нейропатия, у них отказывают руки, и они при этом мозг, например, может продолжать работать. Так что у всех по-разному, но, конечно же, хочу предостеречь от такого пьянства и исчезновения самоконтроля.
Вот
самоконтроль
вот.
Это самое главное.
Да. По поводу сахара. Ну вот многие говорят, сладкое лучше все запоминается, и студентам шоколадки надо есть во время сессии, и бабушки настаивают, что внуков нужно обязательно сладким перед экзаменами, перед ЕГЭ и прочее. Влияет ли сладкое вообще на мозг?
Скорее, недостаток сладкого влияет на мозг. И,
правда?
Ну, просто надо все время надо было сбалансированно питаться. И сахар также важен, как и там небольшие количества соли, как небольшие, как жиры, углеводы, белки и так далее. То есть это необходимый продукт. И, наверное, что касается именно там, дополнительного влияния сахара, я думаю, что, может быть, это тоже какие-то такие вот спекулятивные вопросы. Важно, чтобы его было достаточно, но действительно мозг очень энергозатратный орган, он максимально потребляет глюкозу, и во время умственной деятельности, конечно, может и во время экзаменов, если студент, например, долгое время не ест в течение там 3-4 часов, а мозг потребляет глюкозу, то как вариант съесть там шоколадку или конфету, это не худший вариант, ничего в этом плохого нет, как такой концентрированный вброс углеводов и белков. Ну, есть сейчас вот эти батончики специальные, которые, в общем-то, и спортивные. В спортклубах они
то есть
продаются.
Они тоже помогают мозгу,
ну, они
помогают,
да.
Там
они,
же
ну,
без это... сахара же, все без сахара, ну, все везде.
Понимаете, да. Слово без сахара, это не значит, что они... То есть в них нет глюкозы, но те вещества, которые в них содержатся, они все равно, они метаболизируются, и они обладают вот такой вот схожей функцией.
Вот это да. А сразу вопрос, витамины для мозга существуют, либо это все эффект плацебо, и вот сколько БАДов, витаминов на рынке вообще фармкомпании работают, что вот это выпейте, и все, мозг заработает просто на 200 миллионов процентов и прочее, прочее. Либо это все фигня.
Ну, один умный человек сказал, что витамины обогащают мочу пациента и карман производителя.
Делают мочу дорогой.
Да, делают мочу дорогой и так далее. Для мозга главное, чтобы не было гиповитаминоза. То есть, если у вас сбалансированное питание, если вы питаетесь свежими продуктами, если у вас в рационе есть и мясо, рыба, зелень, и так далее. Это, в общем-то, себе сейчас может позволить, ну, я думаю, что любой житель столицы.
Конечно, да.
Вот, то в дополнительных витаминах потребности нет. Возможно, обсудить, может быть, витамин D, если у вас недостаточно зимой, когда мало солнца. Но это, прежде чем это делать, можно пойти и сдать анализ крови на содержание витаминов. Просто так, если вы будете пить витамины, то вы обогатите и свою мочу, и производителя этих самых витаминов.
И все, пожалуй, на этом. Это самое главное. Ну вот такой еще совет. Как сохранить здоровье мозга до старости? И перейдем к серьезным моментам, про которые мы в начале эфира говорили. А вообще, как профилактировать эти заболевания? Прям вот с нашего возраста, с молодого, по данным ВОЗ. 30+. Да.
30+. Чтобы профилактировать здоровье мозга, во-первых, надо вести здоровый образ жизни. Так. Если вы опасаетесь каких-то болезней, пожалуйста, то можно пройти диспансеризацию. Сейчас в Москве это очень хорошо поставлено на поток, организовано, и везде вы в любой поликлинике можете по этому вопросу обратиться. А если говорить о когнитивном здоровье, то я бы отметил два момента. Первое, когнитивное здоровье часто связано с психическим здоровьем, то есть с повышенной тревожностью и так далее. И такой базовый совет, конечно, не нервничать и так далее. Но это легко
сказать.
Да, легко сказать, потому что это тема, наверное, отдельной передачи по поводу тревожности и связи избыточной тревоги и различных таких, ну, легких таких вот нарушений с когнитивным здоровьем. Это одна часть. И вторая часть – это, конечно, развивать вот эти самые нейрональные связи. То есть тренироваться в когнитивные задачи, максимально ходить, получать новые впечатления, ходить в театр, ходить в кино, даже ходить на концерты,
да.
Я думаю.
И общаться с людьми, самое главное.
И максимально общаться с людьми.
Не онлайн.
Не онлайн, да, а больше такого живого общения, наверное, вот это так. Ну и, конечно, вот такие когнитивные задачи – учить иностранные языки.
Вот так вот. Это очень важно. Ну что, переходим к таким серьезным моментам. Что такое смерть мозга? Вот, да, мы в начале эфира сказали, что обязательно тоже об этом состоянии поговорим, потому что тут очень много вопросов, вокруг очень мифов много. Вообще, почему она возникает? То есть это какие-то серьезные аварии, да, какие-то сложные ситуации, либо какие-то заболевания могут к этому привести, в том числе там онкологические или еще какие-то. Вообще расскажите, почему она возникает?
Давайте вернемся к моему рассказу о ушибах головного мозга,
да,
тяжелых ушибах
тяжелых
головного
ушибах,
мозга.
Да.
И в тех случаях, когда вот это внутричерепное давление повышается так сильно, что превышает давление артериальное, в этом случае кровь не перестает попадать в полость черепа.
Ох.
И если это происходит в течение 20-30 минут, а, к сожалению, такое бывает. Например, пока пациента везут в скорой помощи, пока он лежит и пока там, ну, на этапе догоспитальном, до операции. Такое, к сожалению, бывает, и в этом случае мозг остается без крови.
Угу.
Причем мозг весь, и кора мозга, и, самое главное, ствол мозга, потому что наш мозг состоит из двух основных частей, это кора мозга и ствол мозга. Ствол отвечает за основные функции, за дыхание, за зрение и так далее, а кора отвечает за переработку информации. И если эти два основных участка, две основных части мозга были без крови определенное время, ну, считается, более 30 минут, то нейроны, они погибают. И в этой ситуации мозг, можно говорить о смерти мозга, и у человека прекращаются все функции, за которые отвечает мозг, и это приравнивается с юридической точки зрения, это приравнивается к смерти человека.
Угу. То есть человек впадает в вегетативное состояние такое, да?
Нет.
Нет?
Это другие вещи. Это очень важный момент. Давайте мы его еще раз проговорим, потому что...
Когда вот врач вообще диагноз ставит пациенту смерть мозга? Вот привезли в стационар. Какие там должны быть показатели, МРТ-исследования или что-то как-то? Это вообще, мне кажется, очень такой тонкий момент.
Это момент очень, очень важный для понимания. То есть я еще раз повторюсь, что смерть мозга наступает, когда погибла и кора, и ствол мозга. В отличие от так называемого вегетативного состояния, которое более правильно сейчас называется синдром ареактивного бодрствования.
Ух ты.
Оно так и называется, ареактивное бодрствование. Это когда у человека есть бодрствование, то есть он открывает глаза, но при этом он не понимает, то есть он никак не реагирует на какую-то сенсорную, на сенсорное восприятие. И это возникает, когда погибла кора мозга, но сохранены функции ствола.
Угу.
Это не смерть мозга. И это тяжелое состояние, и с такими пациентами работают, с ними их занимаются реабилитацией, у них есть шансы на восстановление.
А вы много таких пациентов встречали, что восстановились после? Вот в вегетативном состоянии.
На самом деле, вот буквально сегодня я был на мероприятии, которое организует такой фонд, называется «Фронтмед», который поддерживается Российским центром неврологии и нейронаук. И как раз много говорили об этом. Такие пациенты есть, и их достаточно много. Это те, которые пережили кому, но у которых восстановились функции ствола. И дальше есть программы реабилитации, в которых занимаются как раз занимаются вот восстановлением сознания. Если же мы говорим о смерти мозга,
да,
ни о какой реабилитации речи идти не может. Потому что такой пациент глаза никогда не откроет, у него никогда не восстановится дыхание, и он никогда не придет в себя. И это установлено абсолютно точно, и потому что история изучения смерти мозга насчитывает более 60 лет, и в мире не описано ни одного случая, когда человек как-нибудь вернулся из состояния, если у него констатирована смерть мозга. Ни одного случая, иначе вы это не признавали эквивалентом смерти. Просто как мы, с чего мы начали, да, сегодняшнюю передачу, угу, что мозг – это интегральный аппарат всего организма. Без мозга в нем сосредоточено наше сознание, вся наша жизнь. И без мозга тело какое-то время может существовать, но в основном это сердцебиение и дыхание, которое поддерживается искусственно.
Угу.
То есть без медицинской помощи вне реанимации такое тело, его уже неправильно называть человеком, потому,
да,
что у него уже, если мозг умер, то уже неверно вообще называть такого пациента живым. И такое тело может существовать, описаны случаи, несколько недель,
угу,
при медикаментозной поддержке, но неизбежно все равно без мозга это тело все равно умрет, и у него остановится сердце, ну и дыхание тоже уже просто нет смысла с помощью аппарата дышать. Так что это две принципиальные разницы, и очень важно не путать вот это реактивное бодрствование или вегетативное состояние и именно смерть мозга, потому что из вегетативного состояния есть выход.
Шанс выйти.
Шанс есть,
да,
у какого-то процента. Ну, сейчас не будем вдаваться в подробности, зависит,
да,
от заболевания. А из смерти мозга никакого шанса нет, и это совершенно однозначно приравнено, и опять же, повторюсь, с юридической точки зрения, не только в России, но и во всем мире, это состояние приравнено к биологической смерти человека, это прописано у нас в законе, и если констатирована смерть мозга, это по специальному протоколу делается, то уже, к сожалению, назад дороги нет.
К вегетативному состоянию вернемся. По поводу этого, конечно, страшные вещи. Смотрите, вот сейчас все будут вспоминать фильмы, когда пациенты, да, там «Малышка на миллион», еще какие-то другие фильмы. То есть мозг функционирует прекрасно, речь есть, все хорошо, но полностью тело парализовано. Вот в таких случаях все же всегда верят в чудо, если происходят какие-то серьезные аварии или еще что-то происходит, травмы и прочее. Вот на вашей практике восстанавливалось, ну, какие-то функции, просто человек мог, например, сидеть или пользоваться рукой, ногой. Я понимаю, что сейчас вообще, ну, время другое, все летит, все развивается, что-то новое, какие-то технологии придумывают и прочее, прочее. Чипы в мозг где-то там пытаются там организовать, чтобы человек уже по-другому себя ощущал. Я не знаю, мне кажется, скоро уже слепые видеть будут. Ну, уже столько всяких технологий вокруг. Что тут? Или тут еще все равно все очень сложно?
Ну, если брать реальную картину,
да,
мира...
Да, мы реальны, потому что фантастика – это одно. Мы,
да,
все читаем,
мы
разработки.
Да, мы читаем
какие-то
и про чипы Илона Маска,
да, да, да,
и вот это, и вот это, вот все.
Вот это, и там столько всего, боже,
да,
мой, да.
На самом деле реальность не столь радужна, и, к сожалению, пока вот таких вот протезирования функций, таких вот внешних, может быть, из успехов только это кохлеарные импланты, когда маленьким детям устанавливают электронный протез слуха, и это у нас в стране развито, их достаточно,
угу,
много, но я думаю, что вы обратили внимание, что на улицах очень мало стало глухонемых,
да,
потому что большинству детей все-таки ставят вот эти кохлеарные импланты, и им удается избежать вот этого нарушения речи. А если же брать истории, как вот из фильма про «Малышку на миллион», там скорее повреждение не мозга, а спинного, не головного, а спинного мозга. И вот в этих ситуациях руки, ноги не работают, а речь сохранена. Потому что если мозг поврежден, то редко бывает, чтобы речь сохранена, а изолировано, руки, ноги перестали двигаться. В общем, множество разных ситуаций, я бы все не... Ну, это, опять же, тема отдельной передачи, можно просто обсуждать про разные варианты событий. Все зависит от места повреждения, от степени повреждения, но если брать вот в общем, то при черепно-мозговой травме прогноз для восстановления функции мозга лучше, чем при остановке сердца, временной остановке сердца. Потому что при временной остановке сердца повреждается весь головной мозг, так называемое диффузное повреждение, а при черепно-мозговой травме повреждается только какой-то его участок. И поэтому другие функции мозга как раз могут взять на себя, другие участки мозга, неповрежденные при травме, они могут взять на себя утраченные функции, которые повредились при вот той самой черепно-мозговой травме. Так что это такая достаточно большая разница. И когда возникает вот это вегетативное состояние или реактивное бодрствование в результате черепно-мозговой травмы, то вот реабилитационный потенциал считается лучше, чем при в случае, если после остановки сердца.
Вот так вот. А если инсульт произошел?
Инсульт скорее надо относить к ситуации как черепно-мозговая травма, потому что инсульт – это локальное повреждение.
Ну, чем раньше попадет человек с инсультом к врачу, специалистам, да, в центр, у нас сосудистый центр везде, у вас и все, то чем быстрее, скорее восстановится, правильно? И реабилитация. А самые какие-то сложные случаи все-таки, когда, ну, часть тела, например, отключается, возможно сейчас вернуть, если активная реабилитация, какие-то моменты, нет?
Опять же, повторюсь, все зависит от локализации и от выраженности повреждения, потому что и, наверное, важный момент от сроков зависит. То есть, если у человека произошел инсульт 3 года назад, и он по-прежнему парализован, то вероятность того, что отойдет, она невелика. Если же у пациента произошел инсульт неделю назад, то еще рано говорить о том, что плохой прогноз. Но, чтобы более точно сказать по прогнозу, надо делать ряд исследований. В частности, МРТ, смотреть, где локализован очаг инсульта, повреждены ли тракты белого вещества, потому что повреждение трактов всегда хуже, чем повреждение коры мозга. Потому что если кору можно взять, скажем так, за счет вот этой восстановления утраченных функций может произойти за счет неповрежденных участков коры.
Угу. Слушайте, какие самые частые мифы о мозге вообще вы слышите? С утра до вечера. Вы же им занимаетесь, и причем так плотно занимаетесь. Вы общаетесь с ним напрямую?
Ну, я, конечно, напрямую с ним не общаюсь, потому что это звучит несколько удивительно. Если у нас кто-то говорит, что он напрямую общается с мозгом, то...
Психиатр сразу.
Да, мы предлагаем пойти к другому доктору.
Да.
Вот, так что с мозгом. Ну, на самом деле, мифов очень много, и, наверное, из современных... Из современных, вот вы упомянули по поводу вот этих чипов, о том, что сейчас это так вот взяли, поставили чип, и все заработало. К сожалению, нет, пока очень сложно действительно соединить мозг с каким-то вот этим интерфейсом компьютерным, потому что электроды, которые пытались вживить, и тот же Илон Маск, про которого все много говорят, и вот он, ну, потому что он такой человек, который любит рассказывать, как все... Ну, это его задача, рассказывать о том, как все будет хорошо. На самом деле, все не очень хорошо, огромные деньги вложены, а максимум, чему научили, это играть в компьютерную игру пациентов. И не более того, хотя работам, с которыми он как бы новый, им на самом деле 20-30 лет, и они не являются сверхновинками. Ну вот, наверное, это основные мифы, которые приходятся. Ну и попытка понять мозг, а на самом деле основная сложность, что человек не может понять что-то, что более... То есть, чтобы понять что-то, надо быть устроенным более сложно, чем то, что мы пытаемся изучить. Поэтому я думаю, что мозг мы, конечно, никогда до конца не изучим, но
оптимистичное завершение программы. Да. Спасибо большое. Благодарю от души. Врач функциональной диагностики, клинический нейрофизиолог, ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пирогского университета Михаил Владимирович Сенкин был с нами. Спасибо от души.
Спасибо.